Глава 18. Некоторое время Кларисса молчала. Затем, глядя инспектору прямо в глаза, она начала говорить. «Как все началось, я вам уже рассказала. Я попрощалась с Оливером Костелло, и он ушел в сопровождении мисс Пик. Я понятия не имела, что он вернулся, и по-прежнему не понимаю, зачем он сделал это». Она задумалась, будто пытаясь припомнить, что было дальше. «Ах, да!» — наконец продолжила она. «Потом вернулся домой мой муж и сообщил, что немедленно уходит снова. Он уехал на машине, и как только я закрыла парадную дверь и убедилась, что она заперта на засов и щеколду, я вдруг почувствовала беспокойство».
«Беспокойство?» — озадаченно переспросил инспектор. «Почему?»
«Ну, обычно я беспокойство не испытываю», — взволнованно говорила она. «Но тут мне пришло в голову, что вечерами я никогда не оставалась дома одна». Она замолчала.
«Хорошо, продолжайте», — подбодрил ее инспектор.
«Я сказала себе, не будь дурой. У тебя есть телефон, не так ли? Ты всегда можешь позвонить и позвать на помощь. Еще я сказала, грабители в такое время не приходят. Они являются в полночь. Но мне по-прежнему казалось, что я слышала где-то стук двери, а может, шаги в моей спальне. Я решила, что лучше будет чем-нибудь заняться». Она снова замолчала, и снова инспектор подтолкнул ее.
«Да?»
«Я пошла на кухню и сделала бутерброды, чтобы Генри и мистер Джонс могли перекусить по возвращении. Я выложила их на блюдо, накрыла салфеткой, чтобы не высохли, и уже шла через холл, чтобы поставить их здесь, как вдруг...» Последовала драматическая пауза. «Я действительно что-то услышала».
«Где?»
— спросил инспектор. «В этой комнате. Я знаю, что мне это не почудилось. Я слышала, как открываются и закрываются ящики. А потом я вдруг вспомнила, что застекленные двери в сад не заперты. Мы никогда их не запираем. Любой может войти». Она вновь замолкла.
«Дальше, миссис Хейлшем Браун», — невозмутимо произнес инспектор.
Кларисса сделала беспомощный жест. «Я не знала, что мне делать. Я окаменела. Затем я подумала, что если я просто дурью маюсь? Что если это Генри зачем-то вернулся, или даже сэр Роланд, или кто-то из остальных? Какой же я буду выглядеть дурой, если поднимусь и позвоню в полицию? И тогда у меня созрел план». Она в очередной раз замолчала. И теперь «да» инспектора прозвучало несколько раздраженно. «Я пошла к вешалке в холле», — медленно продолжила Кларисса, «и взяла там самую тяжелую трость. Затем я направилась в библиотеку. Свет я зажигать не стала. Ощупью я пробралась к этому тайнику. Очень осторожно открыла его и проскользнула внутрь. Я думала, что смогу чуть приоткрыть противоположную дверь и посмотреть, кто там в гостиной». Она показала на панель. «Пока не увидишь, никогда не догадаешься, что там находится дверь».
«Да уж», — согласился инспектор. «Это совершенно невозможно».
Кларисса теперь, казалось, почти наслаждается своим рассказом. «Я приоткрыла дверь, но вдруг мои пальцы соскользнули, и дверь распахнулась, задев стул. Человек, стоявший у письменного стола, выпрямился. В руке у него что-то блеснуло. Я подумала, что это револьвер». Я была в ужасе. Я испугалась, что он в меня выстрелит, и, что было сил, стукнула его палкой, и он упал. Она уронила голову на стол и зарылась лицом в ладони. «Можно? Можно мне капельку бренди, пожалуйста?» — попросила она инспектора.
«Да, конечно».
Инспектор вскочил со стула.
«Джонс!»
— позвал он. Констебль налил в бокал немного бренди и протянул инспектору. Кларисса подняла голову, но тут же снова закрыла лицо ладонями и протянула руку, когда инспектор принес ей бренди. Она выпила, закашлялась и вернула бокал. Констебль Джонс поставил его на стол и вернулся к своим записям. Инспектор смотрел на Клариссу.
«У вас есть силы продолжить, миссис Хейлшем Браун?»
— спросил он полным сочувствия голосом. «Да», — взглянув на него, ответила Кларисса. «Вы так добры ко мне». Она вздохнула и продолжила свою историю. Человек лежал здесь. Он не шевелился. Я зажгла свет и увидела, что это Оливер Костелло. Он был мертв. Это было ужасно. Я представить себе не могла. Она махнула в сторону письменного стола. Я не могла понять, зачем ему понадобилось обшаривать этот стол. Все было как в ночном кошмаре. Мне стало так страшно, что я позвонила в гольф-клуб. Мне хотелось, чтобы мой опекун был рядом со мной. Они пришли, и я попросила их помочь мне убрать тело куда-нибудь. Инспектор пристально посмотрел на нее.
«Но почему?» — спросил он.
Клариса отвернулась. «Потому что я трусиха. Жалкая трусиха. Я испугалась огласки, боялась, что меня увезут в полицию. Это так ужасно для моего мужа, для его карьеры». Она вновь повернулась к инспектору. «Если бы это действительно был грабитель, я, возможно, справилась бы с этим и сделала все как положено, но это был человек, нам знакомый. Человек, женатый на первой жене Генри. О, я просто ощутила, что не смогу этого вынести».
«Возможно, потому что незадолго до этого покойник пытался вас шантажировать», — предположил инспектор.
«Шантажировать меня? О, что за нелепость!» — уверенно возразила Клариса. «Это просто глупо. Меня абсолютно нечем шантажировать».
«Элджину, вашему дворецкому, послышалось упоминание о шантаже».
«Не могу представить себе, чтобы он услышал нечто подобное. Он просто не мог. Спросить меня, так он все это выдумал».
«Позвольте, миссис Хейлшем Браун, вы убеждены в том, что слово «шантаж» ни разу не было упомянуто? Зачем вдруг понадобилось лгать вашему дворецкому?»
«Я клянусь, что ни о каком шантаже речи не было», — стукнула кулаком по столу Клариса. «Я уверяю вас». Ее рука застыла в воздухе, и она неожиданно рассмеялась. «Ой, как глупо! Ну, конечно, было!»
«Вы вспомнили?» — невозмутимо осведомился инспектор.
«Да это ерунда, правда», — уверила его Клариса. «Просто Оливер сказал что-то вроде того, что за меблированный дом берут просто абсурдно высокую ренту, а я ответила, что нам на редкость повезло, и мы платим всего 4 гинеи в неделю. И он говорит, трудно поверить этому, Клариса, в чем тут подвох? Должно быть шантаж». А я засмеялась и ответила вот именно — шантаж. «Как глупо! Мы же просто шутили. Я ведь даже и не вспомнила».
«Прошу прощения, миссис Хейлшем Браун», — сказал инспектор. «Но я действительно не могу в это поверить».
Клариса казалась изумленной. «Не можете поверить чему?»
«Тому, что вы платите всего 4 гинеи в неделю за этот дом с мебелью».
«Честное слово, вы правы, самый недоверчивый мужчина из всех, каких я когда-нибудь встречала», — сказала Клариса, вставая и направляясь к письменному столу. «За весь вечер вы, похоже, не поверили ни одному моему слову. Большую часть сказанного я доказать не могу, а вот это могу. И на этот раз продемонстрирую». Она открыла ящик стола и начала рыться в бумагах. «Вот оно!» — воскликнула она. «О, нет, не то. А, вот это!» Она вытащила документ из ящика и показала инспектору. «Это договор на аренду дома со всей обстановкой, заключен поверенным адвокатской конторы во исполнение воли душеприказчиков. И смотрите, 4 фунта в неделю». Инспектор был потрясен.
«Черт меня возьми! Это невероятно! Совершенно невероятно! Я был уверен, что это стоит гораздо больше!»
Клариса одарила его одной из своих самых чарующих улыбок. «Не думаете ли вы, инспектор, что вам следует попросить у меня прощения?» Отвечая, инспектор подпустил в голос некую талику очарования.
«Прошу извинить меня, миссис Хейлшем Браун, но это действительно в высшей степени странно, знаете ли».
«Почему? Что вы имеете в виду?» — спросила Клариса, убирая документ в ящик стола.
«Ну, вышло так», — отозвался инспектор, «что некая пара, леди и джентльмен, побывала здесь с разрешением на осмотр этого дома. И этой леди случилось потерять где-то поблизости очень дорогую брошь. В полиции она сообщила все подробности и, в частности, упомянула этот дом. Она сказала, что владельцы запросили невероятную цену, Она полагала, что 18 гиней в неделю за дом в глуши — это просто нелепость. Я тоже так подумал.
Да, это поразительно. Просто поразительно.
С дружелюбной улыбкой согласилась Клариса.
Я понимаю, почему вы так сомневались. Но, может быть, теперь вы поверите хоть каким-то моим словам?
В последней из ваших историй я не сомневаюсь, миссис Хейлшем Браун,
заверил ее инспектор.
Обычно мы чувствуем, когда человек говорит правду. Я понимаю также, что у этих трех джентльменов имелось несколько серьезных причин заварить всю эту кашу.
«Не надо судить их слишком строго», — попросила Клариса. «Это моя вина. Я их уговорила».
Уже ощутивший всю силу ее чар, инспектор ответил.
«О, в этом я не сомневаюсь. Но вот что мне до сих пор непонятно». «Кто это сразу же позвонил в полицию и сообщил об убийстве?»
«Да, это невероятно», — вздрогнула Клариса. «Я совершенно об этом забыла».
«Ясно, что это не вы», — размышлял инспектор. «И должно быть не один из этих трех джентльменов».
Клариса покачала головой.
«Это не может быть Элджин или, возможно, мисс Пик?»
«Вряд ли стоит принимать во внимание мисс Пик», — сказал инспектор. «Ясно, что она не знала о трупе Костелло».
«Хотелось бы мне знать, так ли это», — задумчиво произнесла Клариса.
«В конце концов, когда было обнаружено тело, с ней случилась истерика», — напомнил ей инспектор.
«О, это ничего не значит. С каждым может случиться истерика», — неосторожно заметила Клариса.
Инспектор бросил на нее подозрительный взгляд, на которое она сочла нужным ответить самой невинной улыбкой из своего арсенала.
«В любом случае, мисс Пик не живет в этом доме», — сказал инспектор. «У нее свой коттедж в саду».
«Но она могла оказаться в доме», — возразила Клариса. «Знаете, у нее есть ключи от всех дверей».
Инспектор покачал головой.
«Нет, мне кажется, скорее нам мог позвонить Элджин».
Клариса подошла к нему поближе и вновь одарила улыбкой, на этот раз несколько беспокойной.
«Вы ведь не собираетесь отправить меня в тюрьму, правда? Дядя Ролли уверен, что нет».
Инспектор сурово посмотрел на нее.
«Это хорошо, что вы вовремя изменили свои показания и рассказали мне правду, мадам»,
— твердо заявил он.
«Но если позволите, миссис Хейлшем Браун, думаю, вам следует как можно скорее связаться с вашим адвокатом и сообщить ему все, относящееся к делу. А пока я получу ваши отпечатанные показания, и, возможно, вы будете так добры подписать их».
Клариса уже собиралась ответить, когда отворилась дверь в холл, и вошел сэр Роланд.
«Я не могу больше находиться в неведении»,
— воскликнул он.
«Теперь все в порядке, инспектор? Вы поняли, какая перед нами возникла дилемма?»
Прежде чем он успел продолжить, подошла Клариса и взяла его за руку.
«Ролли, дорогой, я дала показания. И полиция... Вернее, констебль Джонс собирается их отпечатать. Потом я все подпишу. Я все рассказала».
Инспектор отошел посовещаться с констеблем, а Клариса продолжила.
«Я сказала им, как приняла его за грабителя и ударила по голове».
Сэр Роланд с тревогой посмотрел на нее и открыл рот, чтобы ответить, но она быстро закрыла ему рот ладонью, так что он не смог произнести ни слова. Она торопливо продолжила. «Потом я сказала ему, как обнаружила, что это Оливер Костелло, и как я впала в панику и позвонила вам, и как я умоляла и умоляла вас, пока вы не согласились. Теперь я вижу, как я ошибалась». К ним повернулся инспектор, и Клариса еле успела убрать руку от губ сэра Роланда. «Но когда это случилось, я от ужаса просто оцепенела и подумала, что так будет спокойнее всем, мне, Генри и даже Миранде, если Оливера найдут в Марсденском лесу». Сэр Роланд был совершенно ошеломлен.
«Клариса, что, черт возьми, вы несете?» — еле выдохнул он. «Миссис Хейлшем Браун сделала абсолютно исчерпывающее заявление»,
— самодовольно вставил инспектор. Кое-как придя в себя, сэр Роланд сухо произнес:
«Похоже на то».
«Это лучшее, что можно было сделать», — сказала Клариса. «Действительно, только так. Инспектор все мне объяснил, и я искренне раскаиваюсь, что нагородила столько глупого вранья».
«И в результате окажется куда меньше неприятностей», —
заверил ее инспектор.
«А теперь, миссис Хейлшем Браун, я не буду просить вас пройти в тайник, пока там находится тело, но я бы хотел, чтобы вы показали мне точно, где стоял мужчина, когда вы вышли оттуда в комнату».
«О, да, ну, он был...» —
нерешительно начала Клариса. Она подошла к письменному столу.
«Нет. Теперь я вспомнила. Он стоял вот так».
И она согнулась над столом.
«Понимаю», — сказал инспектор. «Вот здесь он стоял. А потом дверь открылась, и вышли вы. Хорошо, сейчас я не хочу заставлять вас смотреть на труп. Просто встаньте перед панелью, когда она откроется. Теперь вы, Джонс».
Констебль привел в действие рычаг, и панель открылась. Тайник был пуст, если не считать лежащего на полу клочка бумаги. Констебль подобрал его, в то время как инспектор с явным подозрением уставился на Кларису и сэра Роланда. Констебль прочитал начертанное на обрывке. «Ага, попались». Инспектор выхватил листок у него из рук, а Клариса и сэр Роланд глядели друг на друга в полном изумлении. Оглушительно затрещал звонок парадного входа.